Радио Прага International. Новости.
Телемост в память о жертвах семейного лагеря Терезин состоится 8 марта. Представители ученого общества просят Кабмин воздержаться от продолжения разработки чешской вакцины. Суд Норвегии приговорил чешек к 30 дням тюрьмы за предъявление поддельных справок. Традиционное памятное мероприятие, посвященное уничтожению заключенных, прибывавших из чешского семейного лагеря Терезин в Освенцим-Биркенау, пройдут 8 марта посредством музыкального телемоста между Пражской железнодорожной станцией Бубны и Министерством иностранных дел. Свечи за усопших зажгут перед зданием Чернинского дворца, где расположен МИД, и на месте бывшего лагеря, откуда заключенных гнали на верную смерть. Ночью с 8 на 9 марта 1944 года таким образом погибли почти 4000 женщин, мужчин и детей. Это стало крупнейшим массовым убийством в истории Чехословакии. Мероприятие можно посмотреть благодаря онлайн-трансляции в прямом эфире на канале Министерства иностранных дел, сообщили от имени организации «Памятник тишины». Представители ученого общества Чехии просят правительство воздержаться от продолжения разработки чешской вакцины. Проект, по их мнению, в контексте развития пандемии с достижениями современных технологий производства вакцин, является наивным и некомпетентным. Об этом они заявили в пресс-релизе, направленном ЧТК. В понедельник Кабмин одобрил предложение Минздрава о продолжении проекта по разработке собственной вакцины от коронавируса. В прошлом году проект пришлось свернуть в связи с тем, что ожидалось появление доступных разработок коммерческих компаний. Предполагается, что национальная вакцина обеспечит защиту также от новых мутаций коронавируса, включая штаммы, которые распространяются быстрее прежнего варианта. По мнению ученых, прогнозируемый бюджет на дальнейшие разработки составит лишь малую часть реальных затрат. Увеличение числа пациентов, госпитализированных с COVID, и нехватка медицинского персонала в Чехии приводит к ситуации, когда вместимость коек для интенсивной терапии приближается к своему абсолютному исчерпанию. В некоторых краях, Пльзенском и Карловарском, в настоящее время нет свободных мест в отделениях реанимации. С той же ситуацией вскоре столкнутся Волумовцы, Либерица и Пардубица. Подробнее в радиогазете. Норвежский суд приговорил двух чешек к 30 дням тюремного заключения за то, что они дважды предъявили поддельные медицинские справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Об этом 2 марта сообщил сайт Norway Today. Женщины, по информации сервера, пересекли границу Норвегии всего за день до 29 января, когда начал действовать запрет на въезд в страну иностранным гражданам из-за эпидемии коронавируса. Чешки прибыли на работу в Норвегию и заказали фальшивую справку до этого в Швеции, потому что не хотели рисковать потерей возможности попасть в страну до закрытия границы в ожидании результатов очередных тестов. Позже они повторно предъявили поддельные справки, когда чиновники пришли с целью проверки в их квартиру в Осло. Президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как и глава России Владимир Путин и ряд других видных деятелей, поздравили бывшего первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем. Свои поздравления по случаю юбилея Горбачеву направил также президент Чехии Милош Земан. «Мы уважаем вас как одного из самых выдающихся государственных деятелей в мире. Ваше имя связано с глубокими переменами в Советском Союзе, которые существенным образом переписали политическую карту мира и буквально изменили также судьбу нашей страны», — указал Земан в своем послании. И коротко о погоде. В четверг в Чехии ожидается переменная облачность, температура воздуха днем до 14 градусов тепла, ночью до минус 1. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире русская служба Radio Prague International. В студии Екатерина Испурвит. Пандемия коронавируса в Чехии не идет на спад. Из-за полного отсутствия свободных реанимационных коек для ковидных больных Пардубицкий край объявил положение масштабного бедствия. Каждый, кто бывал в Праге, помнит знаменитый танцующий дом на набережной, отражающийся в водах Волтавы. 3 марта 80 лет исполняется его создателю, архитектору Владу Милуничу. Вы слышали, что мягкие контактные линзы – это чешское изобретение? Если нет, об этом мы расскажем вам в нашем сегодняшнем выпуске рубрики «Checkmate». Итак, в эфире программа «Радио Прага». Волна пандемии коронавируса в Чехии поднимается все выше. В больницах страны сейчас находятся более 8100 пациентов с COVID-19, из которых 1661 в тяжелом состоянии. Свободных мест в больницах становится все меньше. В Пардубицком крае ситуация дошла до критической точки. Из-за отсутствия реанимационных коек для ковидных больных край объявил положение масштабного бедствия. Персонал пардубицких больниц размещает пациентов уже на импровизированных кроватях. Одного человека самолетом доставили в госпиталь в Острове. 4 из 5 наших больниц не способны в настоящий момент принимать новых пациентов с коронавирусом в отделение интенсивной терапии. Сейчас в больницах Пардубицкого края находится 501 пациент с COVID-19. 69 из них требуется интенсивная терапия. Сообщает пресс-секретарь больниц Пардубица Катержина Семрадова, которая уточнила, что 2 марта к ним поступило 70 новых больных с COVID-19, а выписалось всего несколько человек. Медицинские работники не могут уделять равное внимание каждому пациенту, и им приходится выбирать, кому помогать в первую очередь. Что же означает положение масштабного бедствия? По-чешски это звучит как «став громадного постижения особ», которое было объявлено 2 марта. Это объясняет гетман Пардубицкого края Мартин Нетолицкий. Положение масштабного бедствия означает, что наши больничные отделения по оказанию экстренной помощи больше не способны гарантировать стандартное медицинское обслуживание стационарных пациентов на принятом в Чешской Республике уровне. Иными словами, когда поступят новые больные, наши госпитали будут вынуждены просить помощи соседние края для размещения этих пациентов у себя. Министр здравоохранения Ян Блатный уточнил, что положение масштабного бедствия соответствует ситуации, однако не является чем-то из ряда вон выходящим. Однако необходимо обеспечить возможность госпитализации каждого пациента, который будет в этом нуждаться. С ним не согласен гетман Мартин Нетолицкий, который считает, что в больницах его края сложилась чрезвычайная ситуация, которой никогда еще не было. В настоящий момент мы ведем переговоры с больницами, которые занимаются плановым лечением, об оказании поддержки, договариваемся с центрами реабилитации, с медицинским персоналом среднего звена. Так что отдельные койко-места мы еще можем создавать, однако это не решает проблему с точки зрения нашего здравоохранения в целом. Это не оправду о целковой организации здравоохранения. Уже не одну неделю в больницах края работает несколько военных. В понедельник, 1 марта, к ним присоединились 26 пожарных. Однако персонала по-прежнему не хватает. Я бы хотел попросить о помощи амбулаторных врачей, районных терапевтов, медсестер. Если бы они хотели подключиться к работе в наших больницах, мы бы с радостью приняли их помощь. Уже ранее больницы края полностью остановили проведение всех операций, не являющихся сверхсрочными, включая онкологические. Другие края пока не последовали примеру Пардубицкого края. При этом в Карловарском крае, где ситуация тоже очень тяжелая, осталось всего 15 свободных реанимационных коек. 3 марта кризисный штаб рассматривает вопрос об объявлении режима массового бедствия. В точке кипения оказался и Пльзенский край. Самая крупная наша больница – факультетский госпиталь в Пельзене на грани полного заполнения коек, сообщает пресс-секретарь краевой администрации Эва Мертлова. По данным Минздрава, в понедельник в Пардубицком крае скончалось 17 человек, зараженных коронавирусом. С начала эпидемии число смертей составило 918. Сейчас там насчитывается в общей сложности около 9 тысяч жителей с COVID-19. Около 60 тысяч уже справились с инфекцией. В Чешской Республике во вторник прирост новых случаев инфицирования коронавирусом превысил 16,5 тысяч. Это четвертый самый высокий показатель за все время пандемии. Третьего марта исполняется 80 лет архитектору Влада Милуничу. В отличие от многих творцов пространства, остающихся в тени своих произведений, имя этого архитектора хорошо известно как в Чехии, так и за ее пределами. Именно он стал соавтором смелого и на сегодняшний день проекта «Здание танцующего дома в Праге», непременно попадающего в объектив фотоаппарата каждого, посетившего чешскую столицу, рассказывает Ольга Васенкевич.
Я чехословацкий архитектор, потому что у меня чехословацкое образование, но я чувствую себя югославом в знак протеста против примитивного национализма, хотя ни Чехословакии, ни Югославии больше нет. Я живу в Праге, на полпути между Адриатикой, где я провел свое детство, и Дрезденом, где живет часть моих предков. Так говорит и чувствует себя архитектор, родившийся в Хорватии, но чья творческая судьба в большей мере связана именно с Чешской Республикой. Имя Влада Милунича находится на слуху не только у тех, кто интересуется современной архитектурой. Здание танцующего дома в Праге, созданное в соавторстве с американско-канадским архитектором Фрэнком О'Герри, до сих пор вызывает много противоречивых откликов. Немногие, однако, знают, что изначально в умыслах Милунича был еще более смелый проект. Одна из его главных идей, предшествовавших созданию танцующего дома, заключалась в том, что здание будет в форме обнаженной женщины. О нем известно, что он всегда был неравнодушен к женщинам. Его первые наброски были именно в таком духе. Обнаженная Жанна д'Арк с открытой грудью. Рассказывает дочь Влада Милунича Рита о задумках отца. Можно сказать, что сотрудничество с О'Герри придало идеям Милунича более романтическую форму в дополнение со смысловым контекстом. Так родилась пара слившихся в ритме американских танцоров Джинджер Робертс и Фреда Астера. Дочь Рита вспоминает, как в те времена, речь идет о 90-х годах, через Атлантический океан посылали завернутые скульптуры прототипы почтой. Это, конечно, было очень забавно по сравнению с нашим временем, когда все возможно сделать виртуально. Их дружба продолжалась и после реализации проекта. И даже были попытки соединить меня, дочь Влада, с сыном Фрэнка. Надо заметить, что Фрэнк еврей, и чтобы стать частью их еврейской семьи, мне пришлось бы конвертироваться, а это как-то не входило в мои планы. С самого начала у Влада Милунича было четкое представление о функции этой неординарной постройки. Тогда еще в 1986 году мы решили, что этот дом мог бы стать продолжением культурной зоны, которая начиналась у Национального проспекта. Поэтому, когда несколько лет назад на двух этажах разместился отель, Милунича это не порадовало. Для проживания, даже кратковременного, это место не подходит. Перекресток, на котором находится здание, очень шумный. Воздух там плохой. Цель этой постройки другая. Чтобы это было средоточием культуры, чтобы там проходили качественные выставки. И она была бы напоминанием о временах бархатной революции. Одно другому не мешает. В танцующем доме всегда проходят запоминающиеся выставки. Ретро 70-х-80-х годов, выставка комиксов Кая Саудека, ретроспективная выставка архитектора Боржика Шипека и другие. Но, конечно, о творчестве мастера нельзя судить по одной постройке. А между тем, в Праге его руке принадлежит множество реализованных проектов, о которых знают немногие. Среди них несколько домов престарелых – в Богницах, Малешицах, на Ходове и в районе Гая. Клуб «Радость FX», жилой комплекс «Звезда» на Петшине, радар в аэропорту имени Вацлава Гавела, бывший Рузине. Кроме того, Влада Милунич принимал участие в реконструкции дома у Золотого кольца в пражском Унгельте. По его проектам был построен ряд вилл в окрестностях Праги и других городах. Чрезвычайно интересен и реализованный проект чешского квартала в Шанхае, который Влада Милунич осуществил с коллегами-архитекторами. При этом Влада Милунич не только архитектор, но и сознательный гражданин. Несмотря на то, что он никогда не был членом политических партий и движений, он регулярно выступает в СМИ и в рамках общественных дискуссий против коррупции в государственных строительных тендерах за предпочтение общественного транспорта над индивидуальным. Он также высказывался против строительства небоскребов в районе Панкрац в Праге, переизбытка супермаркетов, злоупотреблений свободным рынком, неколлегиального поведения архитекторов, жесткой политики банков, страховых компаний и девелоперов. Пожелаем Владу Милоничу крепкого здоровья, новых блестящих идей и их реализаций.
Вы слышали, что мягкие контактные линзы – это чешское изобретение. Если нет, то мы расскажем вам об этом в нашем сегодняшнем выпуске рубрики «Checkmate». Слово Антону Каймакову.
Checkmate. Чешские изобретения и бренды. В новом сериале «Радио Прага» мы представляем вам чешские изобретения, которые смогли изменить мир. Мягкие контактные линзы. Удивительное изобретение, которое без хирургической коррекции зрения при помощи скальпеля или же лазера позволило огромному количеству людей избавиться от необходимости постоянно носить очки и при этом все прекрасно видеть. Придя на смену жестким контактным линзам, изготовленные из гидрогеля тоненькие прозрачные диоптрические лепесточки позволили спортсменам, артистам и людям множества других занятий вести абсолютно нормальный образ жизни. Благодарность за появление мягких контактных линз принадлежит удивительному чешскому ученому Отто Вихтерла.
Я считаю, что настоящий ученый должен посвящать предмету своих изысканий по 80-100 часов в неделю. И понятно, что никто не будет проводить столько времени за тяжелой работой, которая его не вдохновляет. Ощутимо больших успехов в творческой работе можно достичь, когда работа не воспринимается как обязанность, когда она сама подстегивает ученого. Только тогда, когда ученый работает с радостью или даже со страстью, он может быть максимально эффективен, считал Отто Вихтерле. В школу Отто пошел лишь 8 лет, зато сразу в 5 класс. Долгое время юноша не мог определиться с будущей специальностью, поскольку интересов у него было множество. Он мечтал стать математиком, инженером, влекла его и минералогия. К химии будущего изобретателя привела случайность.
Один знакомый мне посоветовал. Я изначально хотел идти учиться в машиностроительный, но он сказал, что химия лучше. Так я пошел на химию и сделал правильно.
Во время Второй мировой войны нацисты закрыли на территории протектората Богемия и Моравия все высшие учебные заведения. Отто, к тому времени защитивший вторую докторскую диссертацию по химии, устроился на работу в химической лаборатории обувного короля Баси в Злине, где работал над изучением свойств нейлоновых волокон. Уже в военное время в лабораториях Баси были произведены первые носки и дамские капроновые колготки из силона – полиамидного волокна, которое, в отличие от нейлона, производилось из более дешевого сырья. Позднее Вихтерле рассказывал.
Когда я вышел на работу в Злине, я спросил у своего начальника, доцента Ланды, над чем я буду работать. А он ответил: «Делайте то, что считаете нужным. Когда вы поймете, что ваши исследования могут быть полезными для компании, сообщите нам об этом». И я открыл Силон.
В производстве Силона Чехословакия занимала лидирующие позиции в мире. Выпуск этого волокна был прекращен лишь в начале 1990-х годов. Сам Вихтерле с удовольствием вспоминал о работе у знаменитого промышленника. «Он разбудил во мне предпринимательский дух», — говорил ученый.
Мягкие контактные линзы были ничуть не меньшим успехом, чем Силон. Сегодня ими пользуются миллионы людей, причем по всему миру, но о работе над ними, самым известным в своем изобретении, чешский ученый говорить не любил. Родное государство обошлось с изобретением, мягко говоря, не по-хозяйски.
В 1953 году ученый разработал прозрачный гидрогель, способный поглощать до 40% воды и обладающий нужными механическими свойствами, а в 1961 представил на суд коллег и общественности контактные линзы. В то время ученый работал дома, поскольку Министерство здравоохранения решило отказаться от изысканий из-за того, что они долго не приносили результатов. Известно, что первые мягкие линзы Вихтерле создал при помощи деталей чешского конструктора «Меркур», динамо-машины от велосипеда и моторчика от граммофона.
Первые контактные линзы из мягкого гидрогеля, используя метод ротационной полимеризации, профессор Отто Вихтерле изготовил 23 декабря 1961 года из книги «Воспоминания». «За день до сочельника я у себя дома из конструктора смонтировал новый прототип устройства для отливки линз, в котором в качестве двигателя я использовал динамо-машинку от велосипеда наших мальчишек. Когда динамо подключалось к трансформатору от звонка, моторчик начинал вращаться абсолютно точно с частотой переменного тока. Из лаборатории химико-технологического института я принес мономеры и катализатор, а также двухлитровый баллон от кислородного устройства, оставшегося у нас в наследство от Люфтваффе. Баллон я вымыл и закачал в него аргон, чтобы дома у меня был какой-то нейтральный газ для создания защитной атмосферы. В день сочельника, после полудня, я эту машину из конструктора «Меркур» запустил и отлил первые линзы. Сначала были сделаны только 4 линзы, которые, однако, уже отличались ровными краями. До сих пор такого добиться не удавалось. Первые испытания контактных линз были проведены уже на следующий же день после Рождества. Отто Вихтерле это сделал вместе с офтальмологом Максимилианом Дрейфусом во второй глазной клинике в Праге. Почти сразу было подано и заявление на патентную охрану изобретения. В книге «Воспоминания» Отто Вихтерле описывает, что за следующие 4 месяца он вместе со своей женой вечером смог изготовить 5500 мягких контактных линз, которые изобретатель потом демонстрировал и раздавал на многочисленных конгрессах, в которых принимал участие. Наблюдавших за выступлениями изобретателя шокировало, когда Отто Вихтерле, а свое изобретение он в первую очередь испытывал на себе, вынимал из собственного глаза мягкую контактную линзу, бросал ее на пол, наступал ботинком, а потом, продезинфицировав у себя во рту, возвращал обратно в глаз. С гигиенической точки зрения – кошмар, но весьма эффектно для демонстрации устойчивости материала и изделия.
В 1965-м, без ведома Вихтерле, патент на его изобретение был продан в США. Когда в 1971 году было получено разрешение на вывод линз на американский рынок, акции компании Bausch & Lomb, купившей патент, за одну ночь выросли на $250 миллионов. Отто Вихтерле в этот момент интересовали совсем другие вещи.
Это уже старая история, я о том не рад говорим, потому что...
Ну, это же такая старая история, что об этом говорить? Актуально это изобретение только потому, что до сих пор приносит прибыль нашей промышленности. Хотя большую часть из того, что мы могли бы иметь, мы потеряли. Мы заработали на линзах около 250 000 000 крон, а могли бы иметь больше миллиарда. Но в 70-е годы представители нашей Академии наук хотели любой ценой обесценить мои достижения и делали огромные уступки зарубежным партнерам. Из-за этого Чехословакия потеряла огромные деньги.
Полмиллиарда, либо, возможно, и миллиарду девизовых корон.
Рассказал Отто Вихтерле в 1990 году в интервью чехословацкому радио.
В
конце 60-х Вихтерле активно включается в политическую жизнь страны и становится одним из инициаторов возникновения манифеста «2000 слов». Манифест, опубликованный в июне 68 года сразу в нескольких чехословацких газетах, был одним из важнейших документов «Пражской весны». Представители интеллигенции говорили в нем о политических ошибках всего послевоенного периода и начавшемся процессе реформ.
Мы тогда несколько наивно полагали, что нам удастся удержать те демократические процессы, которые начались в Чехословакии в 68 году. Но все надежды спустя несколько месяцев разбила советская оккупация.
Отто Вихтерле признавался, что готов был эмигрировать. Сообщение о вторжении в Чехословакию войск Варшавского договора застигло его на Конгрессе в Канаде.
Я был готов остаться за границей, если бы знал, что мне грозит смертная казнь. Как только я узнал, что мне грозит лишь тюрьма, и даже она меня, как ни странно, не ждала, я тут же вернулся. То, что меня лишили каких-то постов, все это можно было легко пережить. Объективности ради надо признать, что ученых технических направлений после 68 года преследовали намного меньше, чем представителей гуманитарных наук. Все это можно было пережить.
В 1969
году Отто Вихтерле был освобожден от должности директора Института макромолекулярной химии и остался работать в институте как обычный ученый.
Мне это не десило, потому что не дало ничего иного чекать.
Меня это не пугало. Ничего другого я и не ждал. За мной числилось слишком много смертных грехов с 1968 года, и приказы из Москвы не оставляли другого варианта. Наши люди были лишь исполнителями воли советских властей. Конечно, я разочаровался в некоторых своих коллегах, но главное, я разочаровался в Советском Союзе, которому всегда симпатизировал.
Симпатия к Советскому Союзу, которому сам всегда до той доби фандил.
Академик никогда не был членом какой-либо партии, хотя, как он признавался, в юности он очень хотел вступить в ряды коммунистов. «Меня очень привлекала коммунистическая партия. То, что я не стал ее членом, можно объяснить лишь тем, что меня бы туда никто не принял. Я был выходцем из семьи капиталистов, хотя и почти разорившихся. Я думаю, что больше всего симпатии компартии вызывают там, где они не находятся у власти». И у нас страшные перемены в партии произошли после того, как она захватила власть. Ученый приветствовал начало бархатной революции. В 1990 году Отто Вихтерле занял пост президента Академии наук, который возглавлял на протяжении 3 лет. Скончался Отто Вихтерле 18 августа 1998 года. Его именем был назван астероид.
На этом мы завершаем программу русской службы Radio Prague International. Заглядывайте на наш сайт ruski.radio.cz или присылайте отзывы по электронному адресу, который примерно такой же – ruski@radio.cz. Читайте и комментируйте нашу страницу в Фейсбуке, ставьте нам лайки, комментируйте, и мы ждем там новых фолловеров. Надеемся, что их число будет расти. Обязательно подписывайтесь на нашу новостную рассылку, и в вашем почтовом ящике каждый день будут самые свежие новости из Чехии. А наши ньюслеттеры уходят каждый день. В студии с вами прощается Катерина Испарвит.